Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Честь, мужество, самопожертвование. Возрождать эти ценности взялись в Алексеевском потешном корпусе. Военно-патриотическая организация появилась в Петербурге год назад при храме «Неопалимая Купина» на Лесном проспекте. О том, как из мальчиков воспитывают воинов, узнала наша съемочная группа.
Потешная рота Петра I выросла в регулярную армию. Потом Николай II начал массовую организацию отрядов, команд, батальонов, рот, школ, войск потешных солдат. Задумывалось, что потешные, в отличие от большинства детских объединений, будут воспитываться как физически, так и духовно. Движение получило государственную поддержку, но было задавлено бурно развивающимся скаутским движением, пришедшим из Англии. Может быть, тогда не нашлось преподавателей, преданных этой идее душою и видящих в ней не модное веяние, а государево дело. Может, погубили все муштра и принуждения, замкнутость программы на строевых и гимнастических приемах. Но прошло столетие, и идею потешных решили развивать в Санкт-Петербурге при храме иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Это гарнизонный храм первого отряда государственной противопожарной службы МЧС.
Раз, два, три.
Алексеевский потешный корпус сформировался год назад из патриотического клуба «Верность». Это ребята с 5 по 10 класс. Несколько потешных рот, у которых есть специализация «Знамя и Небесный Покровитель». В лейпроте готовится командный состав. Ее покровитель – святой цесаревич Алексей. На ее знамени – белый крест с красными углами. В центре креста – вензель цесаревича Алексея в терновом венце, который символизирует мученическую кончину наследника. Ильинская рота получила свое название по имени святого Ильи Муромца. На уроках ребята узнают, что знаменитый былинный богатырь прославлен как преподобный Илья Муромский, и мощи его почивают в Киево-Печерской лавре. Синий-желтый цвет флага Ильинской роты символизирует небо и солнце, поскольку рота обучается по профилю авиации. В центре флага – Корсунский крест в лавровом венке и с короной наверху, явленный в Византии императору Константину. В Гатчине кадеты помимо обязательных дисциплин занимаются верховой ездой. Покровительствует роте кавалеристов благоверный князь Александр Невский. В этом году в корпусе появилась рота сестер милосердия во имя святых княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. А также совместно с Государственным музеем Суворова сформирован военный историко-патриотический клуб «Пажеский корпус». Пока на первый курс поступило 10 человек.
Для поступления у нас основное условие – это православное вероисповедание, естественно, да, участие в таинствах желательное. Да, ну, если человек хотя бы крещенный, это уже хорошо. То есть у нас многие, у нас воцерковляться начинают. Да, вот. Ну и самое главное – это желание самого ребенка, самого мальчишки и его родителей, либо опекунов. Значит, вступительных экзаменов по каким-то школьным предметом мы не проводим, по медицинским освидетельствованиям тоже мы не фильтруем, не отсеиваем ребят, даем возможность всем принять участие, потому что у нас многие ребята, которые хотят заниматься военным делом, но вот по каким-то причинам, ограничениям не могут в кадетские корпуса поступить, там, идти в армию, но духом, скажем так, воины, готовые родину защищать.
Сначала молодые люди зачисляются как кандидаты в кадеты. Первые полгода они ходят на основные занятия, чтобы определиться, интересно ли им обучение. Если да, то после военно-полевых сборов ребята дают торжественное обещание на верность Богу, Отечеству, кадетским заветам и заповедям товарищества.
Ну, основная наша цель – это подготовка наших ребят как служилых людей, чтобы они понимали суть служения своему Отечеству, Богу, чтобы независимо от того, какую они профессию выберут, гражданскую, военную, там, духовную профессию, чтобы они себя видели как члена общества, как защитника Отечества, как служивого человека. Вот. Не как потребителя, который сейчас у нас большинство молодежи. Это такая основная цель. Ну и, естественно, помощь родителям в воспитании ребят. Мы за основу, основной задачей, скажем так, ставим именно воспитание, духовно-нравственное воспитание, уже с прибавлением разных прикладных элементов. Да, военно-прикладное дело, спортивное дело, значит, культурное, культурно-нравственное, просветительское. Это развитие там, талантов, интересов и так далее. Но самое главное – это духовно-нравственное воспитание, чтобы сформировать в них крепкий дух. Потому что большинство у нас клубов, скажем так, да и кадетских корпусов занимается лишь обучением. Учением даже, не обучением. Да? Вот, чтобы просто дать какие-то знания и навыки, и все. И на этом ограничивается. Я сам как человек, учившийся в военном заведении, все это видел изнутри, когда ребята просто получают знания, а духовно себя не видят ни как офицеры, защитниками Отечества, чтобы служить, отдать жизнь за Отечество. Да? То есть они видят как потребители, что вот я получил навыки, они кому-то нужны, я готов ими их применять, чтобы получать за это какие-то средства, поощрения там, и так далее. Наша задача, чтобы ребята именно этим жили, отдавали свою жизнь на служение Богу, Отечеству.
После зачисления на первый курс ребята получают форму с погонами. Красными для лейб-роты и синими для Ильинской. И обязательно на погонах вензель цесаревича Алексея. Кстати, шьет их сам руководитель корпуса Никита Алексеевич.
Во второй день творения мира Бог создал твердь. Это то необъятное пространство, которое простирает над нами и кружает землю, то есть видимое нами небо. Твердь Бог назвал не землю, а небо.
Здесь ребята изучают закон Божий, военную историю, традиции и заветы кадетского, в том числе потешного движения. Есть у них предмет «Духовные основы русского воинства». Эту необычную дисциплину преподает Сергей Николаевич. Он объясняет ребятам суть наших побед. Рассказывает о служении православных воинов, князей, которых церковь почитает сегодня как святых.
Мой предмет – духовная основа русского воинства. Помогает ребятам на сознательном уровне осознать и как-то противодействовать тому, скажем, той западной культуре, так называемой, которая сейчас насаждается активно в обществе, вот, то есть проблемы нравственного воспитания сейчас особо остро стоят, вот, потому что никто на этом внимание не акцентирует, и получается так, что, ну, по сути, дети предоставлены уже как бы той вот свободе, скажем, выбора.
Все у нас поглотило культура западная, американская, и культура наша русская, историческая, да, она все меньше остается у нас в поколениях. И одна из задач – это возрождение культуры, нашей русской культуры, воинской культуры. Этих предметов, конечно, исторически не было, да, в программах кадетских корпусов, но на тот период другая ситуация была в обществе. Да, если подросток идет по улице и сквернословит, плюется или еще что-то делает, ему, естественно, сделают замечание, поправят, как-то призовут к правильному образу поведения. Да. Сейчас же они ходят, испытывают окружающее общество, ведя себя очень отрицательно, и никто на это не реагирует. Каждый живет в себе, лишь бы меня не трогали. И, естественно, они все в этом духе остаются. Таком. Поэтому приходится их заново как бы, да, к этому приводить, к историческому образу, который формировался всем обществом.
Если команда смирно не звучала, соответственно, дежурный по роте на выход. Выходит дежурный, также подходит строевым шагом, прикладывает руку к головному убору и представляется.
Принесение моего
дежурства. Во время моего дежурства.
Во время моего дежурства происшествие не случилось. Рота занимается согласно распорядку дня.
Спасибо.
Дежурный по лагерю кадета Баранкина.
И что нужно еще сделать? Вот, абсолютно верно.
Дежурный по роте, кадет Васильев. Кто вы?
Только не кто вы, это звучит как из мультика. сели, а сюда на меня посмотрели, вы послушали. Вы говорите, разрешите уточнить, кто вы и цель вашего прибытия.
Изучают ребята огневую строевую подготовку, мастерят из дерева макеты оружия, собирают автомат Калашникова. На макетировании сначала собирают модели храмов, затем крепостей, чтобы в дальнейшем на макетах осваивать науку общей тактики. Кавалерия занимается верховой ездой и джигитовкой. Пажеский корпус, помимо прочих дисциплин, изучает фехтование, каллиграфию, риторику. Летом ребята отправляются в экспедицию на родину батюшки Иоанна Кронштадтского в Суру. Обучение длится 5 лет. Плюс 2 подготовительных курса для тех, кто решит поступать в высшие военные учебные заведения.
Ну и расскажи, чему ты здесь научился? Расскажи о том интересном, о том важном, чему ты здесь научился.
Ну, научился разбирать автомат Калашникова. Попробовал недавно даже одной рукой сделать. Ничего, получилось. Хоть и медленно, но получилось. Мне нравится предмет господина майора. Называется он «Оружие массового поражения». Также он ведет огневую подготовку, что мне тоже очень нравится. Это мои любимые разделы. Вот господин поручик нам ведет ВВТ, вооружение и военная техника. Тоже очень интересный предмет. Армия всегда требуется, и флот. Без этого не существует страны, государства. Ведь незащищенное государство все равно, что панцирь, улитка без панциря.
Я готовлюсь к армии. Я хочу пойти в армию. Может быть, в будущем сложить свою жизнь с военной профессией. А любой мужчина должен уметь защитить свою родину. Все-таки сейчас время неспокойное. Вдруг что? Мы это уже умеем. И, возможно, чем-то сможем помочь.
Первый выпускник Алексеевского корпуса Глеб Григорьев преподает ребятам строевую подготовку. Он является ротным офицером Пажеского корпуса и имеет звание подпрапорщик.
Я это на себя ощутил, что практически все предметы, которые здесь преподавались, уже мне пригождаются и в жизни. То есть сейчас я являюсь студентом колледжа Прилесотехнической академии и... Навыки уже такие, как, не знаю, наверное, ответственность, дисциплинированность, это все уже пригождается. И умение говорить, показывать себя как есть, это тоже очень важный фактор. Хочу передать опыт, который сам получил здесь, уже ребятам, которые вот в этом году поступили, в прошлом году поступили в корпус, чтобы они тоже учились быть настоящими мужчинами и в будущем воинами.
Нужно готовить воинов. Если мы знали, что вот до 17-го года их готовили с малых лет, и у нас эта традиция как-то еще при советской власти сохранялась, но уже при Никите Сергеевиче Хрущеве, те нахимовские, суворовские кадетские училища, которые готовили офицеров с 9 лет, а мы знаем, что офицера нормального, настоящего, русского офицера, можно подготовить только с 9 лет. Они были осознанно разрушены. И в наше время при предыдущем министре обороны началось также планомерное разрушение вот, военных учебных заведений. Многие училища военные прекратили наборы. Потом появились вдруг девушки, которые должны совершенно другим заниматься. Почему-то их ходили в погоны и стали они обучаться вместе с ребятами. Это тоже разрушительный момент, я считаю, был принесен в армию. Стала армия разрушаться, и в итоге мы можем оказаться совершенно без армии, потому что армия, прежде всего, это подготовленные люди. А у нас молодежь не готовится с 9 лет. НВП в школах убрали начальную военную подготовку. Ребята приходят в армию, где служат не 2 года, не 3, а 1 год. Не успевая ничего освоить. И автомат первый раз вообще видят. А ведь стрельбы были раньше и в школе. Водили на полигоны, то есть занимались людьми. Мы стараемся подготовить воинов именно вот с 9-летнего возраста. Они нас и оружие занимается, и там, ну, на своем уровне стрельбы проводим из пневматического оружия, ознакомлюсь с боевым оружием, выезжаем на полигоны, участвуем в походы, летние лагеря, где готовим именно вот перенесением тех трудностей, с которыми они могут столкнуться. Особенно, когда сейчас запахло порохом, и у нас уже ветер доносит этот запах. Мы должны готовить именно воинов, но прежде всего мы должны научиться их молиться, просить помощь Божию. Если мы не научим их молиться, то они такими, как Федор Ушаков, святой наш, как Александр Васильевич Суворов, такими не будут. Такими воинами, воинами духа именно.
Все мамы, папы и педагоги знают, какое трудоемкое дело воспитание детей, но при этом методы воспитания могут быть очень простыми. Например, совместные игры с детьми и, конечно, занятия творчеством вместе. В прошлой нашей программе мы поговорили о том, как полезно заниматься с ребенком рисованием. Но при этом, занимаясь этим делом, родители часто допускают некоторую оплошность. Ставят ребенку руку, технику, учат его правильно штриховать, но не обращают внимания на то, чтобы развить творческое начало. Это не единственная ошибка, которую допускают родители в деле совместного рисования с ребенком. Итак, об ошибках и о том, как их избежать, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Эти малыши пришли на занятия в книжный дом «Глагол» к опытным педагогам не для того, чтобы осваивать технику живописного письма. Они пришли поучиться высказывать на листе бумаги свои переживания. Творчество в чистом виде – вот что нужнее всего. Не умеете рисовать – не беда. Не стоит бояться и отказывать ребенку, когда он обращается к вам за помощью. Учитесь вместе.
Бывает так, действительно, что мама не может, а ребенок просит. Пытайтесь, во-первых, не стесняйтесь, как я не умею. Вы не обязаны уметь все. Можно сказать, давай посмотрим, а как другие это делают. Давай посмотрим картинки, но не вот те самые не очень качественные образцы, о которых мы говорим. У вас, конечно, должны быть дома книги с хорошими детскими иллюстрациями, которые, конечно, воспитывают вкус вашего ребенка. Это очень важно. И говоря об этом в книжном томе «Глагол», конечно, хочется призвать к тому, чтобы детские книги с иллюстрациями качества замечательного обязательно у вас были. Давайте посмотрим, как вот эту лисичку там изображает Коношевич, допустим, или Чарушин, или еще кто-то. Посмотри. То есть здесь надо рассматривать, взглядываться, смотреть. И для мамы от мамы не требуется нарисовать за ребенка все или дать ему схему. Дать только толчок, только помочь. А давай, ну начнем с самого главного, начнем с головы. Посмотри, вот тут вот можно нарисовать, начнем с головы. Начинайте, может быть, даже там своей неловкой рукой. Все, дальше включается ребенок, и творчество должно состояться.
Не уметь рисовать не стыдно, ведь рисование для ребенка – это в первую очередь веселая игра.
Пусть я мама, которая умею рисовать, да, но я все равно видела и слышала от других, с чем сталкивались. Значит, во-первых, любой рисунок – это игра. Мы не стремимся сделать результат, мы играем. Да, у нас, если лисичка, пусть мы даже срисуем ее со схемы, там, если не получится, с Чарушина. Очень много детей пришло сейчас ко мне, 7-летних, которые не знают, кто такой Чарушин. Ну, так бывает. Значит, мы срисуем лисичку с фотографии. Но дальше эта лисичка куда-то пойдет. Пусть она пойдет в лес, пусть она залезет на дерево, под дерево. Она кого-то найдет, она с кем-то встретится. Может, она вляпается в краску или в молоко, или кого-то украдет. Как бы вы постоянно играете, рассказываете историю, и у вас тогда заполняется и лист в целом, да, все пространство начинает работать, ребенок перестает бояться пространства, он раскрывается, да, мы работаем во всех направлениях, и в психологическом, и в творческом, да, мы играем. То есть, да здравствует действие, да, а не жажда какого-то результата или красивой открытки.
Раннее детство, период для творчества самый подходящий, но малышу не справиться в одиночку. В юном возрасте главный помощник – это родитель.
Сейчас я хочу поговорить о детях и самого замечательного творческого возраста, где-то от 5 до 8 лет. Именно в этом возрасте дети еще нуждаются в помощи родителей, в их совете, и часто к нему прибегают, просят: «Мама, нарисуй мне, пожалуйста, кошечку, домик или еще что-то», а мама рисовать не умеет и отсылает ребенка. иногда просто прочь, иногда родители, не понимая, как, чем помочь ребенку, дают ему слишком взрослые советы. С 5-летним ребенком я такое встречала, начинают говорить о пропорциях, о построении там, формы, о чем-то еще. То есть о том, о чем еще ребенок представление, в общем, и не должен бы иметь по своему возрасту. Прежде всего, это возраст такого рисования, которое, может быть, взрослые уже утратили. Это своеобразная речь ребенка, такое невербальное его высказывание, обращенное к нам, к зрителям, к родителям, к близким. Ну, наверное, многие знают, что по рисунку можно определить психологическое состояние, какие-то особенности ребенка. Есть ряд психологов, которые работают с детским рисунком именно как с высказыванием. Но и просто в творчестве тоже надо иметь, в общем, это в виду. Это речь ребенка, поэтому помощь родителя прежде всего может заключаться в разговоре с ним. Как всегда, не надо рисовать за своего сына или дочечку. Вполне можно просто подсказать. Максимально, как в любом деле, ребенок должен делать все, что может сам. Но иногда и довольно часто возникает страх вот перед белым пустым листом, когда непонятно, откуда начать, слева, справа, с середины, с чего начать. Случается, что ребеночек сидит над этим листом с ручкой, кисточкой или там фломастером и боится. Вот тогда, наверное, стоит маме взять инициативу в свои руки и хотя бы начать там. Иногда бывает достаточно одной точки, буквально точки. И все, и дальше творчество развивается. Ну, сегодня на нашем таком небольшом занятии мы действительно приготовили для детей вот такие небольшие листы. Поскольку рисовали котов, то коврики для котов у нас уже были готовы. Именно для того, чтобы этот первичный страх просто снять, и дети могли дальше уже творить, не боясь вот этого начала.
Итак, главное начать, а начав, оставить малыша творить. И ни в коем случае не мешать. Предоставить свободу творчества.
Что касается советов мамы, то есть это творчество, это разговор с ребенком. Поэтому если вы рисуете, не знаю, там дерево, кошечку, цветочек, все время можно проводить диалоги с ним. Мама, я все сделала, нарисовал там две точечки. А что бы можно было еще добавить? Мама спрашивает. А посмотри, у твоей кошечки не хватает ушек или усиков. А не стоит ли сделать что-то еще? Посмотри, спинку ее можно погладить и сделать ей там пушистую шерстку. И совсем не надо за ребенка рисовать, только говорить, подсказывать, сотворить со своим чадом.
К разным дарованиям нужен различный подход, но некоторые советы подойдут всем – и юным акварелистам, и любителям порисовать на стенах.
Что касается художественных дарований, они тоже разные и у детей, и у взрослых художников. Есть художники-графики, есть прекрасные живописцы, колористы. Да? То есть каждого природа дарования своя, точно так же у ребенка. Лучше всего не давить, не насиловать своего ребенка, если ему нравится рисовать черной гелевой ручкой или там еще лучше тушью. Ну, дайте ему развиваться в той области, в которой он, куда он стремится. Хотя весь спектр возможностей, конечно, для ребенка предоставлен должен быть. Это уже задача родителей. Опять же, что касается раскрасок и срисовывания, это тоже очень частая проблема, когда приходит родитель и говорит, у меня такая замечательная девочка, она у нас прекрасно срисовывает книжку, у нее так здорово получается. И действительно, у этой Танечки, например, у нее очень точная, твердая рука, это просто вот одаренность такая у человека. Срисовывает она здорово, а вот с творчеством там могут оказаться проблемы. И самая главная проблема у той мамы, которая дает срисовывать самых негативных образцов, таких вот достаточно непрофессионально нарисованных каких-то там, не знаю, мультяшных героев или что-то еще. Гораздо полезнее, но это, конечно, в более старшем возрасте, заниматься копированием. Да? Ну, это должны быть великие мастера, это должны быть действительно достойные образцы, и это можно делать даже достаточно юного возраста. Скажем, проводя занятия на экспозиции, вот в частности Эрмитажа, мы часто очень делаем так называемую творческую копию прямо рядом с картиной, и, надо сказать, работы получаются очень интересные, очень необычные, и действительно то, что мы видим просто глядя на картину, это лишь часть того, что ребенок видит на самом деле. То есть проговорить, сказать словами, рассказать то, что ты видишь, это одно. Но когда ребенок делает эту копию, он замечает, рисуя очень много, ну, собственно, как и взрослый художник, очень много таких моментов, деталей, которые просто при беглом взгляде и даже внимательном не вполне видны. Очень часто, чтобы понять какое-то произведение, нужно его просто копировать. Это актуально и для взрослого, и для юного художника. Так что копировать, пожалуйста, а срисовывать нет.
Прежде всего задумайтесь, зачем вы решили учить ребенка живописи. Лишь немногие действительно хотят вырастить из малыша настоящего художника. Зато все мы хотим научить детей видеть красоту окружающего мира. И начинать это делать нужно как можно раньше.
В детстве, да, рисование – это именно процесс, который приносит радость. Вот художники 20 века, не все, да, делают это с радостью. Есть там художники, которые идут от интеллекта, от еще какого-нибудь, от заказа, да, от чего угодно. Вот. Для ребенка рисование – это всегда радостное. Даже если ребенок рисует страшилу или чудовище, он рисует как победитель страшила. На этом основаны все психологические тесты. Нарисуй дракона, который тебе снится, помни рисунок и выброси. Это со многими очень работало и продолжает работать, и будет работать. Вот. Но даже если вот вы посмотрите, ваш ребенок там сказал, что он нарисовал страшилу, он посмеется над ним. Да? Когда ребенок рисует, он радуется или удивляется. Два варианта. Да? Но он не боится того, что он рисует. То есть почему так надо рисовать? Да? К вопросу о том, что будет, если человек не рисует. Рисовать надо всем в любом случае, просто чтобы принять этот окружающий мир таким, какой он есть. В нем есть самое разное, в нем есть страшное, есть серое, грустное. Всякое разное есть. Вот и через рисование мы можем как-то с этим миром взаимодействовать и найти свое место в этом мире. Да? И именно хорошее место, да, с позиции человека радующегося.
Иногда для того, чтобы ребенок начал рисовать радужные картины, нужно не отнимать тюбик с черной краской, а менять что-то вокруг него. И тогда рисунок, рассказ малыша поменяет палитру.
Есть масса удивительных примеров, вот для Союза могу как раз сказать. Ну, например, я работала некоторое время в детском приюте, и вот такие образцы, тяжелые дети с тяжелой судьбой, приходит ко мне девочка Катенька и рисует большой черный квадрат. Я спрашиваю: Катенька, а что это такое? Она говорит: это пруд. Ну, хорошо, Катенька рисует пруд. То есть вот это некий тест, да, вот что ребенок... Приходили ко мне в мастерскую, у меня мастерская была недалеко от храма, домовый храм был, вот они нарисовали этот черный квадрат или что-то еще. Приходили по желанию, то есть это не были занятия там. Да, там прибежала, порисовала, убежала сама. И вот через некоторое время Катеньку крестят в храме, и она сразу после крещения забегает ко мне, и вдруг у нее это действительно чудо, вот под на ее листе, под ее руками возникают райские деревья. Розовые, зеленые, голубые. Вот состояние, то я даже спрашивать не стала, что это. То есть вот эти чудесные превращения человеческой души вот, в детских рисунках. Человек так не может сказать, он это чувствует, и вот эти чувства в рисунке передает. Это важно для мамы. Если мама не будет насиловать ребенка, если его вот, душу, да, творческую душу, если она будет внимательно, с вниманием относиться, вот это, мне кажется, очень важно. То есть прислушиваться к ребенку.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!